Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.07 в столице. У меня в гостях Мехмет Перинчек. Сегодня идем на восток вместе с ним. Я напомню, что мой гость – представитель партии «Ватан», турецкой партии «Ватан» в России. Звоните, пишите. СМС-портал плюс 7-925-888-948. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-948. У нас также есть телеграм-канал «Радио говорит МСК» и YouTube-канал «Говорит Москва». Ну что же, дорогой Мехмет, во-первых, спасибо тебе за то, что так быстро откликнулся, приехал, уделил время. Я начну с такого каверзного вопроса. Укол небольшой в твою сторону. Недавно я побывал, как ты знаешь, в Стамбуле, где встречался с твоим отцом, господин Догу Перинчек, лидер партии «Ватан». И он в этом интервью мне, ну, чуть ли не пообещал, что Турция вот-вот выйдет из НАТО. Что это произойдет, ну, вот чуть ли не через несколько месяцев. Где, дорогой Мехмет? Турция внеблоковая, Турция вне НАТО. Нет, ну, БРИКС, это понятно. Но все-таки Турция остается в НАТО. Более того, мне недавно нашептали мои источники, что Турция активно помогает Израилю прорабатывать ответ Ирану. В частности, используется турецкая база. То есть в этом смысле, с одной стороны, господин Эрдоган с высокой трибуны ругает Израиль за действия Израиля в Палестине и в Ливане. Значит, вроде как закрывается торговля, какие-то санкции Турция вводит. А с другой стороны, в рамках НАТО все идет, как и шло раньше.
Ну, для начала надо подчеркнуть объективные интересы Турции.
В НАТО?
В НАТО в общем.
Вообще.
Я имею в виду, да, в отношениях с НАТО.
Угу.
Вот. Во-первых, есть очень серьезная большая конфронтация между Турцией и НАТО, потому что натовские страны поддерживают террористическую организацию РПК, вооружают их, обучают этих террористов.
Давай уточним, что РПК – это рабочая партия Курдистана, признанная террористической организацией в Турции.
Да.
Не в России, в Турцию.
Да. Угу. Именно эта организация, террористическая организация, нарушает территориальную целостность Турции. Уже там идет, можно сказать, война за 30 с чем-то лет с этой террористической организацией. Много турецких солдатов погибли, не только солдаты и гражданские люди там погибли из-за терактов этой организации. И не только есть конфронтация между НАТО и Турцией в Сирии или по курдскому вопросу, и, конечно, еще в Восточном Средиземном море. Можно сказать, НАТО и США создали антитурецкий блок там, и в этот блок входят и сами США, Израиль, и Греция, Южный Кипр, ну, иногда Франция. И они жестко выступают против национальных интересов Турции в Восточном Средиземном море. И еще они, я имею в виду НАТО и США, они организовали и переворот внутри Турции.
В 2016 году.
И тогда даже они использовали эти базы. против турецкого правительства. И оттуда самолеты вылетели и разбомбили турецкий парламент. Не только турецкий парламент, и турецкий парламент.
Я был в Анкаре, я видел турецкий парламент с выбитыми стеклами. Да. Все это было.
Да, они вылетали с базой Инджирлик. И натовские страны с другой стороны хотят душить турецкую экономику. Это тоже серьезная проблема между Турцией и натовскими странами. Поэтому объективные интересы Турции не на стороне НАТО, а Турция, если хочет избавиться от этой угрозы, или если хочет балансировать эту угрозу со стороны атлантизма, она должна, конечно, выходить из НАТО.
Угу.
И это не только выбор или альтернатива для Турции. Это необходимость. Потому что эта проблема, Турция будет выжить или больше не будет.
Вот видишь, как ты уже немножечко изменил риторику. То есть, если господин Догу Перинчек говорил, что Турция выйдет, и это вопрос кратчайшего времени, то ты говоришь, что она должна, но, слышу в голосе неуверенность, должна все-таки не означает, что выйдет.
Не, выйдет, потому что есть Турция будет.
Угу.
Да, мы знаем, у Турции есть серьезная государственная традиция. У Турции есть сильная армия, которая защищает независимость Турции, защищает территориальную целостность Турции. И из-за этого, в конце концов, Турция выйдет из НАТО. Конечно, это не значит, Эрдоган будет сразу принимать это решение, но если мы посмотрим, изучаем процесс или события вот в сегодняшних днях, тогда можно угадать и можно увидеть вот выход Турции из НАТО. Можно сказать, один из первых шагов выхода Турции из НАТО — это покупка С-400 или тоже выступление в БРИКС, или турецкая надземная операция в Сирии, или Турция будет защищать суверенитет, например, Кипра, Северного Кипра, тогда будет очень серьезная проблемой с НАТО и с США.
Ну вот Виталий нам, значит, пишет, спрашивает, разве Турция не потеряет от выхода из НАТО? Сейчас, будучи членом НАТО, она может, что называется, качать права, выбивая вооружение из США, блокируя вступление некоторых стран.
Ну, смотрите, вот это тоже серьезная проблема. Зависимая вооруженные системы от НАТО — это очень серьезная проблема для Турции.
Как и зависимость от МВФ, скажем, от западных стран с точки зрения экономики. Это же тоже большая проблема.
Ну, конечно. И вот здесь надо подчеркнуть, в возможных конфликтах с НАТО или с США, или с союзниками, так называемыми, США, Турция не может использовать эти вооруженные системы. Из-за этого Турция купила систему С-400, и из-за этого в Вашингтоне недовольны этой покупкой. Поэтому нет никаких выгод для Турции о вооруженных системах. Может быть, Турция там оттуда получает какие-то там вооруженные системы, или даже не получают. Это тоже надо понимать. Выгнали Турции из проекта F-35, например.
Да.
Да, поэтому эти зависимые вооруженные системы от НАТО, это тоже большая беда. Надо искать новые альтернативы. И, конечно, надо создать свою вооруженную промышленность, национальную. А если сразу невозможно вот это производить, тогда, конечно, с Китаем сотрудничать, с Россией надо сотрудничать, с Ираном, да, надо сотрудничать и с другими евразийскими странами, которые производят вот независимые вооруженные системы от Запада.
Виталий также спрашивает, ВАТАН, это ведь в переводе означает «родина». Да, Виталий, это означает «родина». И не только с турецкого, но и с арабского, это тоже родина. Давай вот, чтобы завершить этот блок НАТО, я имею в виду информационный наш, да, в рамках программы, задам следующий вопрос. Как ты считаешь, каким будет этот процесс в финале, я имею в виду процесс выхода Турции из состава НАТО, что должно произойти, чтобы он завершился? Но вот ты назвал несколько событий, которые, по твоему мнению, считаются такими первыми шагами. Но все-таки о выходе, полноценном выходе, речь пока не идет. Тем более, что нет механизма, насколько я знаю. Непонятно, как выйти. Как войти, понятно, как выйти, не очень понятно. Вот что, на твой взгляд, должно произойти, чтобы Турция все-таки вышла из НАТО? Если даже попытка переворота 2016 года не стала, в общем, поводом к выходу из Североатлантического альянса.
Ну, смотрите, есть объективные вещи для этого, да, есть субъективные вещи. Конечно, углубляются конфликты между Турцией и НАТО, если там по кипрскому вопросу, по курдскому вопросу или по другим вопросам точно будет серьезнее, еще больше серьезнее там конфликты между Турцией и США. Но чтобы выйти из НАТО...
Полноценно, да.
Да. Нужна воля. Потому что это кто-то должна принимать это решение.
Это не Эрдоган.
Это не Эрдоган. Это, ну, смотрите, должна быть полноценная, нужна полноценная национальное правительство. А в Турции и только партия ВАТАН вот выступает за выход из НАТО. Поэтому без правительства, без партии ВАТАН в Турции, конечно, Турция не выйдет из НАТО.
Но при этом партия ВАТАН-то, она в электоральном смысле, ну, мягко говоря, не в самом выигрышном положении.
Ну, да, потому что это революционная партия. У партии ВАТАН есть решения, радикальные решения для вопросов.
Которых боятся в Турции.
Да. Ну, конечно, это когда вы болеете, да, например, сразу не хотите там операцию.
Ну, когда сначала... вы болеете много-много
да,
лет.
Да, ну, когда это будет гангрен, да, надо все резать и избавиться или спасать себя и смерть. Вот это время будет, но это время, конечно, не сразу, завтра или послезавтра, но это будет.
Дмитрий Катков спрашивает, представим, Турция вышла из НАТО. Какая прокси-война ждет Турцию в ближайшие 10 лет? Кстати, достаточно глубокий вопрос, ведь выход из НАТО также проблематичен по причине угроз, реальных угроз. Это может грозить Турции реальными боевыми действиями, с учетом нестабильности на границах, с учетом курдского фактора и так далее.
Это уже есть. Это уже есть.
Но не в таком виде, в каком может
нет,
быть.
Нет, такая угроза уже есть в Сирии. Такая угроза есть в Восточном Средиземном море. Вот это очень важно. Вот в Сирии... у Турции есть партнеры, есть Астанинский процесс, например, есть Иран, есть
Россия.
Ну, можно сказать, но не, может быть, не сегодня, а Дамаск – это тоже объективный партнер, союзник Турции, потому что интересы Турции и Дамаска совпадают.
Сейчас мы с тобой поспорим на эту тему. Давай сейчас звоночек только примем, а потом поспорим. Да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, спасибо за эфир. Меня зовут Александр. Я вас все-таки очень прошу, ну, ближе к реальности. Совершенно понятно, что сейчас вообще невозможно вообще постановки такой вопрос о выходе Турции там из НАТО. Никакой причины им выходить вообще туда, оттуда нету. Не то, что выходить, а с США им нету причины по экономическим проблемам.
Я согласен абсолютно с вами. Я согласен. Поэтому я и пытаюсь из раза в раз понять, почему все-таки вот мой товарищ и коллега господин Перенчак считает иначе. Где вот те объективные факторы и что должно произойти?
В будущем, да, но в будущем это когда, если мир еще раз будет перевернется, как он перевернулся за последние 4 года.
Ну да.
За последние 2 года.
Ну да.
Вот еще раз он перевернется в ту же сторону. Тогда возникнут такие. Но сейчас это вообще невозможно. Ни с экономической, ни с политической, военно-политической точки зрения.
Согласен. Спасибо большое. Спасибо. Я согласен. Но тут опять же, вот видишь, наш слушатель, он вроде сказал, что невозможно. И тут же сказал, что все динамично меняется. 4 года прошло, и вот как все изменилось. А 4 года, ну это же мгновение одно, это же ничто. Еще 4 года, и глядишь, что-то еще произойдет, что заставит все-таки Турцию. Ты же об этом, да?
Ну, смотри, вот до СВО, например, если вы спросили бы там на улице у простых людей, будет ли конфликт между Россией и Атлантическим миром на таком обстановке,
На таком
уровне никто не поверил бы.
Хотя Жириновский предупреждал.
Ну, есть какие-то люди, да, угадают, да. Но смотрите, вот поэтому, если мы понимаем динамики Турции, и еще мы понимаем глубинность конфликта между Турцией и США не только в Сирии, еще в Восточном Средиземном море. Вот я хотел подчеркнуть вот это. У Турции есть свои партнеры в Сирии. Можно там решать некоторые проблемы.
А вот тут я тут поспорю с тобой?
Я сейчас закончу, потому что вот это очень важный момент. А в Восточном Средиземном море Турция одинока. Угу. Нет никаких партнеров. И там угроза очень большая. Они хотят уничтожить суверенитет Северного Кипра. Это похоже на тоже крымский вопрос. И на Черноморский вопрос. И как Турция может балансировать эту угрозу? Вот это очень важный момент. Турция там, чтобы защищать свои жизненные интересы, должна сотрудничать не с натовскими странами, а со странами, которые и страдают от угрозы США. Вот Турция без России, без Ирана, без Сирии, даже без Китая не может защищать свои национальные интересы. Вот именно из-за этого, и чтобы создать полноценное союзничество с этими странами, нужно выйти из НАТО.
Придет. Я тебя понял. Вот, возвращаясь к Сирии, когда ты говоришь «наши сирийские партнеры», имею в виду партнеров Турции, у меня сразу ассоциация с сирийскими боевиками. Вот это действительно партнеры нынешней Турции. Вот ребята из Идлиба, бородатые такие, которых туда в свое время свозили на зеленых автобусах. Ну, ведь Турция же это все начала, подхватила, развила все эти процессы, по факту предав Сирию. Ведь у Башара Асада, легитимного президента Сирийской Арабской Республики, были дружеские отношения с господином Эрдоганом. Они семьями дружили. Но произошло то, что произошло. И ты говоришь, вот союзники, вот сейчас, вот-вот Дамаск распахнет свои двери, и в них снова войдет Эрдоган за ручку со своей супругой, и они снова будут отдыхать где-нибудь на каком-нибудь пляже, как это было когда-то, ты же это прекрасно знаешь. А я задам резонный вопрос, почему Асад должен прощать? Почему он должен открывать эти двери, когда Турция, ну, по факту, оккупировала часть территории Сирии, если не напрямую, то как минимум через своих агентов в Идлибе. Ты напомнил Астанинский процесс? Но ты также должен напомнить нам, что согласно Астанинскому процессу есть страны-гаранты, которые обеспечивают эти зоны деэскалации, разоружают боевиков, разминируют там и так далее. Россия, Иран, Турция. Мы со своими обязательствами справились. Там, где мы были гарантами, там террора нет. Там, где Турция стала гарантом вот в зоне деэскалации Идлиб, там до сих пор боевики процветают и, в общем-то, отравляют жизнь всей Арабской Республике. Так, может быть, Турция должна сначала сделать что-то, вывести оттуда боевиков, разоружив их, выйти вообще оттуда, перестать поддерживать эти силы, да? Ну, вот вас же напрягает то, что кто-то поддерживает курдов. Ну, также сирийцев напрягает, что Турция поддерживает сирийских боевиков. Как считаешь, справедливо, нет?
Нет, смотри, да, вот это политика турецкого правительства в начале гражданской войны в Сирии, это большая ошибка. И это не только ошибка сирийцам или Башару Асаду. Это было против, именно против турецких интересов. Смотрите, из-за этого американцы создали базу и так называемую курдскую автономию. Да. Это не курдская, а это израильская автономия. Это израильская база, это американская база. Или если будет там какое-то государство, да, марионеточное, это не будет государство курдов, это будет государство Израиля, это будет второй Израиль. Именно эта проблема, которую создал, не только, конечно, Турция создала эту проблему, тогда турецкое правительство двигалось в фарватере США и для интересов США, конечно, совершили очень большую ошибку. И эта ошибка сейчас вредит турецким интересам.
И экономике беженцы ее нагружают, да. И много и, что еще.
И не только Восточный Евфрат, и Идлиб. Вот здесь надо признать, территориальная целостность Сирии является территориальной целостностью Турции.
Вот на этом мы сделаем небольшую паузу. Сейчас прервемся, будет блок новостей, затем вернемся и продолжим обсуждение.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Идем на восток вместе с представителем турецкой партии «Ватан», она же «Родина», Мехметом Перинчеком. В предыдущие полчаса обсудили Турцию и ее возможный выход из состава НАТО. Ну вот нам тут пишут, соответственно, выходите из НАТО, вступайте в БРИКС, и господин Путин разместит на территории Турции или того же Кипра свои морские базы. Уж не знаю, произойдет это или нет, но, как говорится, ваши слова да богу в уши. Тут есть еще ряд тем, связанных с Турцией, на мой взгляд, очень важных. Вот МИД Турции осудил атаку хуситов на принадлежащей турецкой компании «Сухогруз». Я напомню, если кто пропустил, этот «Сухогруз», как я понимаю, двигался в сторону Израиля под флагом Панамы, принадлежал он Турции, название соответствующее, «Анадолу-С». Ну и хуситы, в общем, ребята слово свое держащее, они этот сухогруз атаковали, несмотря на то, что он принадлежит Турции. Неважно, кому он принадлежит, торгуешь с Израилем, получай. Ну, и это вызвало реакцию в Анкаре. С одной стороны, действительно, атака на судно, юридически принадлежащее Турции, но с другой стороны, Турция же поддерживает борьбу против Израиля и за права Палестины, а именно этим занимаются хуситы. Нет ли тут противоречия?
Ну, есть, конечно, вот надо сначала сказать, вот хуситы или Йемен, да, они являются гордостью исламского мира по палестинскому вопросу. Они не только выступают в турбинах, они и воюют на поле войны. Вот это очень важно. Они оказывают реальную поддержку палестинскому народу против геноцида со стороны Израиля. Поэтому и они и препятствуют поставкам в Израиль. Они делают очень важную вещь. Это, поэтому это надо признать. А вот именно помогать или поставлять что-нибудь Израиль, это не только предательство палестинскому народу, это не только предательство хуситам, это предательство и Турции. Я не знаю, это кому принадлежит, вот этот корабль, это я не знаю. Может быть, это турецкая фирма или какая-то там другая.
Ну, Турция высказалась, поэтому тут никаких сомнений нет. Да. То, что она под флагом там по Панаме двигалась, то, ну, это вопрос уже второй.
Да, конечно, это война, и эту войну можно выиграть только с помощью силой. Там не детская игра, и война невозможно выиграть, победить со словами из трибуны.
Ну да.
Вот хуситы делают свое дело, как Хамас делают, как Хизбуллах делают. Поэтому я, конечно, не могу поддерживать заявление турецкого МИДа, если в действительности они что-то поставляют в Израиль,
то хуситы по-своему правы, да.
Это, они виноваты. Они виноваты.
Давай примем еще один звоночек. Да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
Добрый вечер. Добрый. Знаете, я слушаю вашу передачу. В основном речь идет о внешнеполитических аспектах, значит, Турции. А я думаю, что сейчас самая главная задача для Турецкой Республики – это сохранить стабильность внутри государства. И у меня этот вопрос, в связи с этим вопрос к вашему гостю. Как он оценивает, что произойдет после того, как Эрдоган уйдет от власти, он не может до бесконечности избираться главой государства?
Конечно.
И есть ли в Турции силы, которые не допустят какого-то крена, нежелательного для населения Турции, во внутренней политике? И последний вопрос. Как вы полагаете, если все-таки наступит ситуация межвластия, Эрдоган уходит, и какой-то другой человек приходит на его место, не воспользуются ли этим какие-то страны, чтобы дестабилизировать ситуацию с Турцией? Если да, то не будет ли это Великобритания? Спасибо.
Спасибо вам огромное. Очень хороший вопрос. И я его хотел тебе задать, на самом деле, просто ближе к концу. Но раз уж меня перехватили, то прошу, как считаешь, действительно Эрдоган не вечен, и мне кажется, это его последний срок. Ну, может быть, предпоследний, я не знаю, как там все повернется. Тем не менее, есть соперники, ну, даже вот в лице Народно-республиканской партии, кемалистов, они ребята прозападные. Экономика трещит по швам. Я последний раз посетил Турцию, я ужаснулся ценам. Я понимаю, что это не от хорошей жизни. Вот что произойдет действительно? И не воспользуется ли вот этой лакуной, скажем, вот этой вот точкой нестабильности после того, как он уйдет, Запад, чтобы, ну, окончательно Турцию поглотить?
Ну, конечно, США и европейские страны или Атлантический мир, да, они поддерживают оппозицию. Но здесь надо подчеркнут, они не кемалисты. Они, Ельцин тоже был член политбюро КПСС. Можно ли называть его коммунистом?
Ну,
да?
Я говорю формально, да. Они же себя так называют, у них логотип есть, соответственно, со стрелами там и так далее.
Да, но это очень важный момент. Вот они используют вот, название партии Ататюрка, но их политика полностью против принципов Ататюрка, потому что Ататюрк был антиимпериалистом, а они сотрудничают с империалистическими странами против Турции. Но оппозиция проамериканская, прозападная, а правительство тоже не полноценно национальное, потому что они тоже раньше сотрудничали с империалистическими странами.
Угу.
Потом они поняли, что США хотят избавиться от них. Они потом поменяли свою политику. Но они пока не избавились совсем от своего прошлого. Конечно, есть еще проамериканские силы.
И они очень сильны. Мы это видели на последних выборах, когда оппозиция объединилась, выдвинула Кемаля Кылычдароглу. Это же было, в общем-то, очень, очень мощно, это сильный ход. В прошлые выборы каждый оппозиционер был за себя, в этот раз они смогли объединиться, найти такую вот устраивающую всех фигуру. Кемаль Кылычдароглу устраивает и курдов в том числе. И он, ну, почти победил. Два тура, и, в общем-то, результаты снова 50 на 50. То есть Турция в этом смысле постоянно качается, да? И какой-то супер разгромной победы Эрдоган не видел много лет.
Да. И, конечно, это главная сейчас проблема. Это экономический кризис.
Угу.
И еще правительство турецкое продолжает свою ошибку. Они хотят преодолеть вот этот экономический кризис с либеральной политикой. Вот это совсем невозможно. И они начали опять просить деньги у дверей лондонских банков или американских фондов. И это тоже влияет на внешнюю политику турецкого правительства.
Конечно, кто платит, тот и заказывает музыку.
Да, вот именно так. Из-за этого сначала турецкое правительство, если они хотят решить проблемы Турции, они должны перестать проводить вот политику баланса.
Угу.
Вот это очень важно. Политика баланса и вредит интересам правящей партии, потому что проводить либеральную политику и иногда прозападную внешнюю политику и одновременно сотрудничать с Россией, с евразийскими странами, это уже невозможно.
Да,
и
согласен.
И не дает никаких результатов.
Согласен.
Из-за этого турецкое правительство сначала вот должна отказаться от политики баланса. Но, конечно, без партии Ватан это тоже невозможно. Из-за этого я вижу вот выход из НАТО, и это мы увидим, и тоже мы увидим, когда партия Ватан будет частью. Не одна, но будет частью турецкого правительства. И тогда со всеми национальными силами, это такие силы есть уже в правительстве, есть тоже в оппозиции есть такие силы.
Силы, ты имеешь в виду конкретных политиков?
Ну, есть, конечно, но сейчас электораты тоже. Есть там члены партии, есть ну, члены партии оппозиции, да, Народно-республиканская партия, да, их и члены, они патриоты.
Ну, кстати, да, справедливости ради, вот когда мы с Догу Перенчеком делали интервью, я решил его так немножечко подразнить, скажем, да, ковырнуть, дескать, ну вот, партия-то у вас не очень популярная, народу-то мало. На что он мне спокойно ответил, да, может быть, так-то оно и так, но те идеи, которые мы распространяем, их исповедует большинство. То есть, грубо говоря, очень много турок, даже не являясь членами партии «Ватан», по факту члены партии «Ватан», потому что разделяют ее устремления, идеи, антинатовскую политику, евразийские позиции там, и так далее. И в этом есть смысл, я согласен.
Да, и вот, например, вот это вы хорошо там сказали, 85% турецкого народа, они против НАТО.
Да.
Может быть, такой уровень нет, я не знаю, там в Ираке или там в Иране, или в каких-то других там исламских государствах, или там в других евразийских странах.
Ну, там они набросились же даже на американского солдата вроде где-то.
Ну, да. Ну, они члены нашей молодежной организации. Вот эти ребята.
Я не одобряю, но любое насилие, но в данном случае это просто, ну, такая демонстрация отношения простых людей к НАТО, к Америке, к оккупации, к несправедливости. Я так понимаю, это еще и на фоне израильской всей этой истории происходило.
Вот это является залогом выхода из НАТО. Если народ, большинство народа, да, против НАТО и за выход из НАТО.
Давай еще один звоночек примем. Да, слушаем вас внимательно. Приветствую.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас фактически стоим на пороге гибели мира, по сути, так сказать, Третьей мировой войны, вполне возможно, ядерной, так сказать. Вот существуют ли там антивоенные вот эти настроения, так сказать, может ли, как бы, так сказать, может ли кто-то поднять, в том числе Турцию, вот эту волну, так сказать, антиядерную, антивоенных.
Спасибо большое. Да, расслышал? Мы стоим, дескать, на пороге ядерной войны. Ну, тут я бы, конечно, так резко не заявлял. Ну, это позиция нашего радиослушателя, ее нужно уважать. Мы, дескать, стоим на пороге большой войны, возможно, ядерной. Есть ли в Турции силы, которые, в общем, могут этому что-то противопоставить, поднять антивоенную вот эту волну, насколько эти силы сильны?
Ну, как большинство турецкого народа, если они против НАТО...
Они значит, против войны, да.
Против войны и против агрессии НАТО.
Это логично.
Вот это, если будет какая-то мировая война новая, да, третья ядерная война, это будет из-за агрессии Запада, из-за агрессии Атлантического мира. Поэтому, если против НАТО, это значит против войны, против агрессии.
Согласен. Турция...
Но это не значит против справедливой войны. Это есть и справедливая война.
Ну, есть война, которая, в общем, начинается, чтобы больше войны не было никогда. Вот да. СВО — это не война ради войны, что делает Израиль сегодня в Палестине. Да. Война, чтобы бесконечно воевать. Да. Постоянные провокации, как только появляется надежда на переговоры, тут же что-нибудь происходит усилиями Израиля. Либо генсек Хизбаллы убивают, либо пейджеровый теракт, в общем, либо лидера Хамас убивают. В общем, делают все, чтобы война продолжалась. Мы, например, проводим специальную военную операцию, чтобы освободить Украину и больше никогда с украинским братским народом не конфликтовать. Я с тобой абсолютно согласен. Эрдоган обсудит конфликт на Украине как раз с генсеком НАТО. И вот тут очень интересно твое мнение по поводу роли Турецкой Республики в урегулировании этого конфликта. На что рассчитывает Эрдоган? Я же так понимаю, у него есть определенные амбиции, он хочет быть медиатором, он хочет предоставить платформу. О чем он будет сейчас разговаривать с новым генсеком НАТО?
Ну, смотри, да вот это... вот прямо там в марте, в апреле были стамбульские переговоры.
Угу.
Тогда Турция играла роль посредника. И достигли тогда неплохие результаты. И об этом и говорит там Владимир Путин и так далее. А Запад, британцы особенно, они тогда саботировали этот процесс.
О чем сказал господин Арахамия на Украине, это же... Не мы говорим, это они говорят.
Да-да-да.
Да, Борис Джонсон, в общем, не велел.
Да. И он приезжал тогда на Украину и сказал, никакого мира, компромисса не будет. И не было. Понятно. Вот если Турция будет посредником, какая задача у Турции должна быть? Турция, если может... избавит от Украину от покровительства Запада или покровительства США, вот тогда это будет положительно. Но, конечно, вот после выборов, последних выборов в Турции, к сожалению, политика Эрдогана по украинскому вопросу стало хуже.
В отношении России ты имеешь в виду хуже?
Да.
Угу.
Ну, для, не только в отношении России, в отношении Турции.
Угу.
Потому что украинский вопрос или это проблема, черноморский вопрос, это не вопрос только России. Это и вопрос Турции. Потому что окружая Россию со стороны Черного моря, американцы и окружают Турцию.
Угу.
Если планы США будут реализованы на Украине, это не будет только беда для России, это тоже большая проблема для Турции.
Но вот ты говоришь, Мехмед, мы должны лишить Украину покровительства Соединенных Штатов Америки. Я пользуюсь языком нашего слушателя, который дозвонился к нам в эфир, скажу, давай быть все-таки ближе к реальности. Ну, немного ли ты взял, хотел бы сказать, на себя, ну, я имею в виду на Турцию, не слишком ли ты преувеличиваешь значимость Турции вот в этом контексте? Как Турция может вот чисто технически поспособствовать тому, что Америка откажется от украинского процесса? От помощи Украине, я имею в виду.
Ну, смотри, вот если, конечно, это надо знать, эта война будет решена на поле войны,
угу.
Не на столе.
Угу. Ну, как и в Сирии произошло.
Да. Если Россия будет доминировать на фронте, тогда украинцы будут должны... искать другие выходы.
Угу.
И мы знаем, политика США, они используют такие инструменты, когда больше не выгодно,
выбрасывают.
Вот именно тогда Турция может привлекать Украину. Это не значит, там, киевский режим или вот это... Зеленского и так далее. Но кто-то будет тогда у власти.
Ну хорошо, а Турция тут при чем? Как Турция это может поспособствовать тому, что Америка поймет в какой-то момент, что Украина все. Украина больше не работает, что это невыгодно.
Они всегда так делают. Это если Россия победит на фронте, они будут выбрасывать.
Это понятно. А Турция это тут при чем? Вот, а я слышал другую точку зрения, что Турции выгодна нестабильность, потому что господин Эрдоган умеет в мутной воде ловить рыбку. Он умеет в нестабильности получать какие-то бонусы. Вот мы видели, например, что в начале этого конфликта на Украине появились турецкие байрактары. и даже был разговор, и вроде как никто не отменял, что будет строительство под Киевом завода по производству этих байрактаров. Мы слышали из уст зятя Эрдогана слова поддержки в адрес Украины. Мы знаем, что достаточно серьезные силы симпатизируют, турецкие, я имею в виду, силы симпатизируют Киеву. Вот в этом контексте иногда я соглашаюсь с теми, кто говорит, что Анкаре, возможно, это даже выгодно, и они не заинтересованы в остановке этого конфликта.
Не, вот это ошибка правительства, это другое дело. Я говорю о объективных интересах Турции.
Это понятно.
Да.
Но мы же давай говорить о реал-политик.
Да.
Вот в разрезе реал-политик как-то я особых попыток Турции урегулировать этот конфликт, поспособствовать урегулированию этого конфликта, не вижу.
Не, смотрите, вот Турция, если хочет, да, или правительство, угу, решит проблемой на юге Турции или в Восточном Средиземном море, тогда она может все балансировать, эту угрозу, только в сотрудничестве с Россией.
Ну вот опять да, же, ты говоришь, если да, захочет. А да, захочет ли? Вот пока, нет, пока не хочет, значит.
Нет. Но это поймет.
Угу. Ты уверен?
Да, это если не Эрдоган, будет не Эрдоган. Или... или какой-то другой человек.
Или вдруг Кемаль Кылычдаroğlu, который вообще встанет, нет, на сторону Соединенных Штатов Америки.
Нет, это невозможно.
Ну вот как, у них вон, у них Стамбул, у них Анкара, у них, да, достаточно политических сил,
но
и есть, амбиций.
Но есть другие динамики Турции. Например, если Джо Байден будет у власти в Турции, он тоже не может проводить чистую проамериканскую политику. Есть турецкая армия, есть турецкая бюрократия, есть турецкое государство.
Вох, хороший, да, вопрос нам задают. На чьей стороне будет Турция, если НАТО введет войска на Украину? Турция в составе НАТО.
Да, вот. Вот тогда, может быть, выйдет из НАТО.
Ну.
Не, я не шучу. Я не шучу, потому что Турция не будет воевать против России, это точно.
Я тебя понял.
Это точно будет воевать. Вот может быть...
Вот
ты
это,
спросил,
да, вот
да,
это событие.
Спросишь, да, вот это событие может быть. Но НАТО тоже не, я думаю...
Не отважится.
Да, не осмелится.
Ну, что я могу сказать, Мехмед, ты оптимист. Но
не,
я тебя за это и люблю.
Я реалист.
Ладно.
Оптимист-реалист.
Хорошо. Пусть будет так. Мехмед Перинчек, представитель партии «Ватан» турецкой в России, был у меня в гостях. До следующего понедельничка.